Здравствуйте. Очередная серия нашего цикла «Горячая политика. Взгляд из Праги» с Ефимом Фиштейном. Сидит напротив меня за соседним микрофоном. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Первый комментарий, который я хочу вас попросить, он касается происшествия с Советом Безопасности ООН. Чехия заявила сразу, что не будет участвовать в заседании, которое Россия созвала из-за обстрела российского города Белгорода. Прага не будет служить лживой российской пропаганде, заявил сразу агентство ЧТК, Чешскому национальному информационному агентству, министр иностранных дел Ян Липавский. Мы не позволим России вызывать нас куда-либо. Чехия не будет служить пропаганде агрессора, отравленной ложью. Когда Россия захочет решать вопрос о выводе своих оккупационных войск в Совете Безопасности, мы с удовольствием приедем. Речь шла о том, что при обстреле города были использованы установки РМ-70 «Вампир» чешского производства. И по этому поводу Чехию вызывали на ковер. Это продолжение политической линии Чехии или что-то новенькое, что мы уже даже не ходим на подобные собрания?
Мне кажется, что все-таки это продолжение линии чешского коалиционного правительства. И линию оно взяло достаточно однозначно. Это линия на поддержку Украины в ее неравной борьбе с агрессором. И Чехия выступает в каком-то смысле даже за чинщиком этой западной позиции поддерживать Украину. Чехия была одной из первых стран, которая поставила Украине летальное вооружение типа танков и противовоздушных установок. Чехия в данном случае не сделала неожиданного шага, когда не явилась по вызову России. Это не тот случай, когда Россия имеет право кого-то вызывать на ковер и ставить ему в вину какие-то шаги по помощи Украине. Не тот случай. Россия вызвала, собственно, уже заранее, зная, учитывая всю предыдущую позицию Чехии как государства и члена ООН. Учитывая эту позицию, Россия знала, чем дело закончится. И была права. Заседание Совета Безопасности не закончилось вообще ничем. Никаких резолюций, никаких обязывающих документов. Нет. Полный отказ коллективного Запада оправдываться перед Россией было очевидным. Россия удовлетворилась результатом, поскольку смыслом акции было не изменение существующего положения, а демонстрация. Я бы сказал, демонстрация невероятного хамства. Потому что Россия является страной, бомбящей изо дня в день Украину из всех калибров. И никто не спрашивает, кстати, какие из этих калибров, что называется, собственные, какие ввезены в страну.
Шахеды.
Из Северной Кореи или как дроны из Ирана. В любом случае, Россия навязала Европе, не говоря уже об Украине, эту бессмысленную захватническую войну. И не может с позиции захватчика и агрессора, не может требовать ответа от других. Что она, собственно, хочет в идеальном варианте? Чтобы все отказались от защиты Украины и чтобы она могла раздраконить Украину так, как она хочет того? Но это же невозможно. Никто это всерьез не думает. Это была демонстративная акция. И участвовать в демонстрации агрессии и несправедливости Чехия отказалась. Это естественное решение, по крайней мере, для этого коалиционного правительства.
Продолжая эту тему, как вы ожидаете, удастся Европейскому Союзу все-таки продвинуть финансовую помощь Украине? Предоставление было отложено, заморожено.
Да,
то, что мы наблюдали в декабре, но решение не последовало.
Это, опять же, мелкая подлость, которую Россия с помощью своего ставленника Венгрии фактически подсунула Европейскому Союзу. Венгрия заблокировала предоставление этой помощи как помощи всего Евросоюза. Что в этой ситуации делается? Разумеется, давление на Венгрию будет продолжаться, но даже если она по-прежнему откажется предоставлять эту помощь, наложив вето, то Европа сейчас уже, в общем-то, придумала возможный ход. Договоры о предоставлении помощи в виде кредитов. Мы же говорим сейчас о кредитах, а не о нечистой гуманитарной помощи, которую не надо возвращать. Украина берется вернуть все позаимствованные деньги. Так вот, кредиты эти не будут предоставляться в порядке двусторонних отношений между Евросоюзом и Украиной, но в порядке многосторонних отношений, то есть каждое из государств будет иметь возможность взять на себя часть в этом общем кредите, и в порядке двусторонних отношений между этим государством и Украиной будет предоставлять Украине эти кредиты. В общем, в том же объеме тех 50 с чем-то миллиардов евро, которые и были выделены первоначально, собственно, от имени всего Евросоюза. Помощь так или иначе будет предоставлена, потому что Евросоюз обязался это сделать, понимая, и это главное, понимая, что это его интерес, причем кровный, потому что агрессивная Россия, да еще победившая независимое государство, отчаянно сопротивляющаяся оккупации, означало бы угрозу для всей остальной Европы. Это угроза для Запада, для его ценностей, для его образа мыслей, для его прямой независимости и суверенитета. Это угроза, в то время как придуманная нынешним российским правительством угрозы, исходящие от НАТО, которая никогда еще не совершила акт агрессии. НАТО не захватывало части Грузии, не вело войны против Чечни независимой, не вело войны и не ведет сейчас агрессию по отношению к Украине. Нет ни одного
не
такого
случая. Не блокировала часть Молдавии.
Не блокировала значительную территорию Молдавии и так далее. Единственное, военные операции, которые предпринимались от имени НАТО, были направлены на недопущение прямых актов геноцида. И вот это использует, как правило, российская пропаганда, представляя косовский конфликт как конфликт, как агрессию НАТО против Сербии. На самом-то деле в основе этого конфликта лежала прежде всего геноцидальная военная операция тогдашнего социалистического правительства, оно так себя называло, Милошевича, сербского президента, против косовского населения. Государства тогда не существовало, но население-то было, и оно было вынуждено бросать свои земли, бросать свои дома и прочее под давлением оккупационных сербских сил. Вот что было, являлось основой для коллективного ответа НАТО, а отнюдь не стремление НАТО захватить эту территорию. Она не захватила ее. Ни одна пядь сербской земли не была захвачена.
Этапное событие можно считать в большей или меньшей степени. Впервые президент Чешской Республики Петр Павел выступил с новогодним обращением к гражданам. Он, конечно, упомянул трагедию в Пражском университете, в Карловом университете, которая произошла буквально накануне Рождества. Убийство 14 человек, убиты двое педагогов. Он попросил заботиться о ближайших, заботиться о безопасности и упомянул о необходимости принятия страной евро. Мы уже обсуждали однажды эту тему.
Вообще, надо сказать, что сейчас не существует таких тем и не существует таких личностей, которые могли бы с позиции президента республики произнести речь, которая каким-то образом получила бы поддержку всего общества. Общество сейчас внутренне разделено, и любая президентская речь будет вызывать какие-то разночтения и расхождения. Здесь надо прежде всего сказать, есть чисто формальные признаки первой президентской речи Петра Павла. Есть содержательные аспекты. Формально он вернулся к традиции Вацлава Гавела произносить новогоднюю речь в первый день Нового года, определять успехи и провалы прошлого года и намечать какие-то вехи на текущий год сейчас уже. Потому что предыдущий президент эту традицию несколько изменил, сместив дату. Но не в этом дело. Важнее, конечно, содержательные аспекты. Речь не вызвала такого радикального неприятия значительной части общества, как вызывали речи предыдущего президента Милоша Земана. Почему? Во-первых, эта речь была умеренной по форме и не содержала радикальных выпадов против части населения. То, что было типично для предыдущего президента. Он не назвал дебилами никакую категорию, как говорится, трудящихся, никакую категорию граждан. Ни журналистов не назвал дебилами, ни интеллигенцию вообще и прочее, и прочее. Эта речь была весьма умеренной и корректной. Что, в общем-то, мне кажется, является признаком качества в президентских речах. Признаком качества не могут являться какие-то оскорбления в адрес умозрительных противников. А то, что вызвало реально некоторое непонимание, недоумение, это именно упоминание необходимости введения или присоединения к еврозоне рано или поздно.
Это опять-таки перевод на русский язык. По прошествии многих лет нам пора начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут к нас к выполнению этого обязательства введения евро.
Стоит напомнить, что при вступлении в Евросоюз одним из условий такого вступления или принятия является обязательство рано или поздно ввести евро вместо национальной валюты. То есть президент Чехии намекает, что это время пришло. Это предложение всего лишь подчеркивает принятое страной на себя обязательство. Ничего нового в этом обязательстве нет. Оно было с первого дня, ясно. Это было условие вступления. Правда, не ограниченное сроками никакими. Это условие можно выполнить через 30 лет и через 100 лет. Так вот, это...
Мы его не выполняем уже 20 лет.
Да. Как, впрочем, и некоторые другие государства региона, Польша, скажем, Венгрия. Но это не проблема. Некоторые и западные государства, являющиеся членами Евросоюза, тоже или не выполняют, или выполняют в обусловленном виде. Как, например, Дания, которая для себя добилась некоторых оговорок и некоторых исключений из правила. Евросоюз сам не подгоняет Чехию в этом отношении, понимая, что подгонять тут невозможно. Подгоняй, не подгоняй, страна решает сама. И надо тут напомнить, что в Чехии такова ситуация реальная, что большинство населения с холодком относится к перспективе принятия евро. Почему? Потому что аргументы есть и про, и против. Все понимают, что, например, для бизнесменов это позитивный шаг, он облегчает всю эту бухгалтерию, хотя тут надо уточнить, что и сейчас уже предприятия Чехии могут работать, как если бы они были членами еврозоны. Только налоговые ведомости пришлось бы трансформировать на кроны. Но, в принципе, это не проблема. Население же и часть политиков опасаются, что присоединение к еврозоне будет означать потерю какой-то части суверенитета. Ведь национальная валюта позволяет гораздо более гибко реагировать на колебания биржевого рынка, на колебания, тем самым позволяя сохранять некий баланс. Это возможно.
Получая выгоду, потому что мы были свидетелями, когда искусственно ослаблялась крона.
Да, несомненно. Это положение, этот единственный пассаж речи вызвал некоторую полемику, которая, правда, была не слишком острая. Никаких речей там о отказе от своих слов, об отставках и так далее нет. В принципе, речь была и врагами, и друзьями президента воспринята как умеренная. Оппозиция, как ей и полагается, покритиковала некоторую расплывчатость формулировок и, главное, лояльность по отношению к Евросоюзу в целом и к коллективному Западу в целом. Особенно яростно покритиковала та часть оппозиции, которая ориентирована на Путина, я бы сказал, на путинизм, на нынешнюю Российскую Федерацию. Поскольку в Чехии это не решающая политическая сила, то можно критику назвать крайне умеренной, что положительно отличает ситуацию от той, которая была при прошлом президенте.
Вернусь еще раз к происшествию в Пражском Карловом университете. Вновь на поверхность вышел вопрос о регулировании оружия, которое находится в руках граждан, потому что в Чехии разрешено ношение оружия при выполнении определенных условий, необходимо получить для этого разрешение, сдать экзамен и так далее, и обеспечить, чтобы это оружие не попало в чужие руки. Есть голос в сторону еще большего регулирования, запрещения, ужесточения правил владения оружием или, наоборот, ослабить правила и позволить большему количеству людей владеть оружием в качестве самообороны. В какую сторону вы склоняетесь в этом отношении?
Слушатели наши, может быть, будут удивлены, если я скажу, что Чехия, несмотря на свою полную умеренность во взглядах во всем, является страной с довольно большим количеством оружия на руках у населения. Среднее количество единиц оружия на одного зарегистрированного стрелка – это цифра 3. Скажем, пистолета или других видов, может быть, ружье, винтовка охотничья – это совсем немало. Вот в чем проблема. И ведь проблема-то в том, что это происходит, несмотря на весьма жесткие правила регулирования, получения разрешения на ношение оружия. Но там еще есть и психиатрическая справка.
Обязательно.
Там есть еще и обязательное участие в стрельбах, иначе могут отнять у вас этот пистолет. И целый ряд других довольно жестких. Но, как мы убедились буквально в декабре, и эти регулирующие положения можно, видимо, обойти. Это, конечно, общественная проблема. И называть свое отношение мне даже не хочется как-то, потому что мое отношение всего лишь личное. Мне кажется, что дорога к полному закрытию этой возможности и к полному разоружению населения – это не тот случай. Это случай, когда просто больше станет убийство ножом, и оно тоже бывает массовым, кстати, можно ножом 3 человека убить. И если эти случаи будут чаще, чем нынешние, то мы получим примерно тот же средний показатель убийств. Мне так кажется, но это, повторяю, личное мнение, совершенно ни для кого не обязательное. Просто практика показывает, что страны с большим содержанием личного оружия в семье, так сказать, в доме, не определяет еще количество убийств. Обычно приводится пример Израиля, где практически вооружено все мужское население страны, но количество убийств, совершенных не террористами из-за рубежа, а с самими жителями, одно из самых низких в мире. То есть здесь невозможно определить в точности. Очень важно дать человеку возможность самому решать этот вопрос, защищать себя с оружием в руках или нет. Вот наличие все-таки какого-то оружия на руках у населения, оно дает эту возможность части населения. Так что этот вопрос, который нигде не решен, в стране, где совершаются массовые убийства, как на конвейере в Соединенных Штатах, этот вопрос не решен. Поэтому я думаю, что в Чехии особенно, где вообще такое убийство было не просто единичным, а впервые в истории, Чехия вообще не склонна к радикальным решениям, и в этом вопросе вряд ли можно ожидать какого-то радикального запрета. Ужесточение правил, скорее всего, да.
Это была «Горячая политика. Взгляд из Праги» с Ефимом Фиштейном. Спасибо.
И вам спасибо.